Накануне. Война обошла с Германией в 2 миллиарда 700 миллионов марок, а Франции она стоила 9 миллиардов 820 миллионов франков. Тьер всплескивал руками. Где взять еще 7 миллиардов, чтобы насытить золотом прусские банки? Французам помогла Россия. Из Петербурга светлейший канцлер энергично нажал на Бисмарка, и контрибуции были снижены до 5 миллиардов. Раскрутив перед собой глобус, Горчаков резко остановил его вращение и щелкнул по Франции. Публичный опыт людоедства подходит к концу. Но даже агония Франции способна вызвать потрясение основ мира. И все-таки, — сказал Тютчев, — Европа не может не испытывать сердечного ущемления при таком глубоком падении прежнего величия страны поэтов и философов, вкуса и грации. Вы забыли упомянуть и революции. Франция пошла на войну, неся в своих ранцах заветы республики. Тютчев писал дочери Ане Аксаковой: «Эта война, каков бы ни был ее исход, расколет Европу на 2 лагеря, более чем когда-либо враждебных, социальную революцию и военный абсолютизм». Поэт умел предвидеть события. Ранней весной мир был извещен, что возникла Парижская коммуна, первый опыт диктатуры пролетариата. Поражение правительства не есть поражение нации. На обломках, погибающей в хаосе империи Наполеона, зарождалось нечто новое, грандиозное и величественное. Оскорбленный нашествием германских полчищ народ Франции сам хотел решать судьбу Франции. Тютчев и Горчаков были немало удивлены, прослышав, что их близкие и друзья не скрывают своего сочувствия парижским коммунарам. Канцлер обедал в Зимнем дворце. За царским столом сидел и флигер-адъютант Логгин Зедлер, только что прикативший из Берлина. Царь расспрашивал его о своем дяде. «Ваш дядя великолепен. Он принял меня в комнате, загроможденной цветами. Столько цветов я никогда еще не видел. Кайзеров благоухание окружали его генералы. Мольтке, Подбельский, Штейнц, Белов, Штош, Тресков. А ваша ангельская тетушка Августа каталась между нами на инвалидной колясочке и угощала всех испанскими мандаринами». «Испанскими?» — громко захохотал царь. «Все-таки, черт побери, они своего добились. Недаром же Бисмарк подсовывал Мадриду своего принца Гогенцоллерн Зигмарина». Горчаков, уткнувшись в тарелку, буркнул: «Стоило ли устраивать возню из-за мандаринов?» Александр II понял его недобрый намек. «Светлейший, — холодно сказал он канцлеру, — на французах лежит клеймо дьявола. Коммуна, вы не думаете, что ее коммунистических ответвлений нет у нас, в России?» Зедлер вспоминал: «Обед был очень изысканный. Государь много шутил с метрдотелем из французов, называя его коммунаром. Перед каждым блюдом он, смеясь, спрашивал, не отравлено ли оно коммуною». Горчаков испортил царю настроение, сообщив, что Бисмарк, ведя переговоры с Тьером, вступил в сношение с руководителями Парижской коммуны. «Откуда у вас эти гнусные сведения?» «От нашего посла в Лондоне». «От Брунова? Не сошел ли он там с ума?» Ему сообщил об этом сам Наполеон. Бывший император сказал, что поражен выкрутасами жонглера Бисмарка. «Я тоже», — сознался царь мрачнее. Берлин поставил над этим фактом густую дым-завесу. Бисмарк утешал Горчакова нелепой идеей, что, мол, парижская коммуна является по существу ничем иным, как осуществлением идеальной прусской коммунальной организации. Сбросив очки на стол, Горчаков долго смеялся. Его навестил маркиз де Габриак, принесший телеграмму от Жюля Фавра, умолявшего канцлера обломать рога Бисмарку. «Пруссия, — писал он, — становится пособницей парижской коммуны». Горчаков не стал даже вникать. «Дорогой маркиз, я лучше вас Знаю, что Бисмарк может стать собутыльником самого Вельзевула в пекле огненном, но он никогда не станет коммунистом. Тютчев в эти дни разлюбил мир германских иллюзий и начал ратовать за франко-русское сближение. Не станем думать, что в этом порыве сердца не было политической логики. Истина, — говорил поэт, — никогда не может быть окончательной. За освоением первой следуют поиски второй, а потом третий. Истина — это постоянный процесс уничтожения старого и возрождения нового. Все это время Горчаков колебался. То он возлагал робкие надежды на сопротивление коммунной германской армии, то вдруг переходил к резкому поруганию коммунаров. Винить ли нам Светлейшего за это? Канцлер Великой Российской империи просто не понимал, что сейчас в Париже пролетариат оформляет контуры государства нового типа, отличного от государств буржуазного порядка. Пройдет 40 лет, и Ленин напишет: «Дело коммуны — это дело социальной революции, дело полного политического и экономического освобождения трудящихся, и в этом смысле оно бессмертно». 72 дня французской истории стали историей нашего будущего. Восстание парижских коммунаров уже таился зачаток советской власти. Мы помним, что художник Курбе обрушил наземь вандомскую колонну, искусный символ милитаризма и угнетения. Огромная бронзовая дылда высотой в 45 метров рухнула на площадь, и сама эта площадь была переименована в интернациональную. Но уже от самых первых дней коммуны она испытывала сопротивление контрреволюции. На той же Вандомской площади протестующие демонстрировали журналисты, биржевики, политики и офицеры. Впереди них, помахивая тросточкой, вышагивал высокий элегантный человек с благообразными чертами лица. Это был Дантес, убийца Пушкина. Сейчас объединялись силы реакции, и Бисмарк с Тьером, и Тьер с Бисмарком должны были стать Дантесами парижской коммуны. Бисмарк провел первую бессонную ночь. Под утро, оглушенный ликерами и крепкими сигарами, он сообразил, что, не отвергая сношений с коммуной, можно смело шантажировать Тьера на переговорах о мире. Бисмарк стал делать вид, будто признает правомочность коммуны говорить от имени всей Франции. Но коммунары даже не заглянули в банк Парижа. А там в подвалах завалялись последние 3 миллиарда франков. Тьер силами Версальской армии не мог расправиться с Парижем. И его беспомощность вызвала бешенство Мольтке. Вот что получается, когда за военные дела берутся дилетанты. Неужели уж так трудно устроить кровавую баню? Я вижу, что Тьер в нас нуждается, но он нас стыдится. Зато, — сказал Бисмарк, — он сразу стал уступчивее в переговорах. Когда эта шельма размякнется всем от страха, будьте готовы снова бомбардировать Париж. Тьеру при свидании с ним канцлер заявил: «Я ведь человек добрый, так и быть. Я репатриирую пленных французов, а как их лучше использовать, это уж ваша забота». Бисмарк помог Тьеру собрать армию в 130 тысяч штыков. Мольтке блокировал Париж с востока и севера своими войсками. В одну из ночей немцы тихо раздвинули фронт через брешь, пропустили версальцев на Париж со стороны, откуда коммунары не ждали нападения. Первая в мире диктатура пролетариата не сдавалась. Коммунары дали последний решительный бой на кладбище Пер-Лашес. Здесь, вместе с детьми и женщинами, прижатые к горящей стене, они были расстреляны из трескучих наполеоновских метрольез. Версальцы побросали живых и мертвых в ямы, а сверху облили их негашенной известью и керосином. Только тогда в городе Франкфурте на Майне Тьер оформил окончательный договор с Германией. На пороге кабинета Горчакова предстал сияющий маркиз де Габриак и поздравил канцлера с финалом этого кошмара Европы. Мысли Горчакова занимало другое. Он без нужды передвинул чернильницу с места на место. «Как, по-вашему, — спросил он, — что во Франкфуртском договоре сыграло решающую роль? Желание немцев насытить свои домны лотарингской рудой или чистая стратегия? Наши железные руды перенасыщены фосфором, что затрудняет их обработку. Скорее, немцев больше соблазнила стратегическая выгода, нежели экономика. Я такого же мнения, — кивнул канцлер. Но где вы наберете 5 миллиардов, чтобы избавиться от оккупации? Французы скупы, но обожают траты на пустяки. Если все пустяки, вроде мыла, зонтиков, табака, проезда по дороге, обложить налогом, Франция быстро воспрянет. Даже великий Пастер, на время забыв о микробиологии, засучил рукава и взялся за выделку пива, чтобы на рынках Европы французское пиво победило отличное немецкое. В своем патенте на изобретение Пастер писал: «Это будет пиво национального реванша». Он своего достиг. Французское пиво стало лучше баварского. Страна начинала накопление денег. Всюду гремели песни Фрейлиграта, певца нации. «Да здравствует Германия, гордая дева! Да здравствует великое время!» Теперь Бисмарк мог и поблагодушствовать. Политика — наука о возможном. Все, что лежит за гранью возможного, — это жалкая литература для тоскующих вдов, которые давно потеряли надежду выйти замуж. Наконец-то устроились по-домашнему. Серое огромное здание Рейхстага на Вильгельмштрассе. Там с трибуны рявкает на всех канцлер, а позади Бранденбургских ворот на Кёнигсплаце воздвигнуто красное здание Большого Генштаба. Там заключен мозг армии. В тиши кабинетов шуршат секретные карты. «А мне скучно», — удивлялся Бисмарк. «Великие дела свершены. Империя создана, она признана, ее боятся. Мои слова внушают миру уважение, мое молчание приводит всех в трепет. Другие, когда им скучно, дуются в карты, охотятся на зайцев, это не для меня. Вот если бы уложить опять жирного кабана вроде Франции, тогда бы я, кажется, снова ожил». Начиналось опруссачивание Германии. Не Германия поглощала Пруссию, нет. Сама Пруссия, заглотав Германию, растворяла ее в своем организме. Мольтке, родом мекленбуржец, еще с молоду был опруссачен, а теперь не противился и германизации. Этот сложный процесс прошел для него безболезненно, в то время как другие берлинские генералы, заматеревшие в пруссомании, не могли даже точно определить, где они теперь находятся. Мольтке подступал к Бисмарку с вопросом: «Можете ли вы, как политик, гарантировать генштабу, что Франция не станет грозить нам реваншем?» «Я смело гарантирую обратное. Франция всегда будет стремиться к реваншу. Моя задача — держать ее в изоляции, делая не союзоспособной. Ваша задача — не ждать, когда она размахнется, а всегда быть готовым к превентивной войне». «Благодарю. Выходит, все плоды наших побед — это ближайшие полвека жить в казармах, имея ружья заряженными». «Да», — вздохнул Бисмарк, — «таковы перспективы будущих 2-3 поколений немцев. Войны лишь укрепят нацию». Мольтке, зардевшись как юноша, тихо сознался, что в революцию 1848 года он испытал сильное душевное потрясение. «Какое же?» — удивился Бисмарк. «Я уже собрал вещи. Хотел бежать в Австралию, где, по моим расчетам, еще 200 лет не будет никаких революций». «Мольтке, что бы вы делали в Австралии? Я бы разводил там белые розы на продажу». «Какие там, к черту, розы? Там овцы, Мольтке». «Ну, разводил бы овец, какая разница?» «Вы очень наивный человек». «Возможно», — согласился Мольтке. Теперь-то я вижу, что моя слабость могла бы стать непоправимой бедой для всей Германии, — подхватил Бисмарк. Парижская коммуна оставила шрам на его сердце. Сразу же после кровавой бани канцлер обратился к кабинетам Европы с призывом воссоздать Священный союз монархов против коммунизма и интернационала. Опасность коммунизма, предупреждал Бисмарк, лишь притушена, но огонь где-то еще полыхает внизу, угрожая вновь вырваться наружу. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма, эти слова проняли канцлера до озноба в костях. Бисмарк развил свой план. Используя страх перед интернационалом, восстановить Россию против Франции как страны коммуны и красных вообще, и завоевать на свою сторону Австрию. Пресловутая роль жандарма Европы, в которой обвиняли Николаевскую Россию, теперь должна перейти к бисмарковской Германии. Александр II летом 1871 года пил воды в Эмсе. Из тиши и курортной благодати он горячо поддержал проект Бисмарка. Затевалось нечто удушающее, — Горчаков говорил Тютчеву. Я уже наблюдал однажды кошмарное видение из апокалипсиса. Это было в пору моей юности в Лондоне. По улицам, грохоча и почти разваливаясь, промчался дилижанс с пьяным кучером, а внутри дилижанса вовсю дрались пассажиры. Европа напоминает мне сейчас этот сумасшедший дилижанс. Горчаков все чаще обращался к балканским делам, где мир славянства боролся за свободу и самостоятельность. Надежды наших братьев-славян на Россию — это как земное тяготение, от которого никому не избавиться. Оно существует, независимо от того, как мы к нему относимся. На балканские дела приходилось посматривать, увы, через очки венской политики. Впрочем, Австрии уже не было. Задерганный страхом перед венгерской революцией, Франц Иосиф без боя сдал немецкие позиции и венчал себя в Будапеште мадьярской короной. Он рискнул на ортодоксальный дуализм. Вместо Австрии возникла новая страна — Австро-Венгрия, появление которой давно предрекал Бисмарк. Горчаков вошел к царю с докладом. Из неофициальных источников мною получены сведения, что в Зальцбурге встречаются кайзер Вильгельм I и император Франц Иосиф, дабы продемонстрировать забвение прошлого. Австрийского кесаря сопровождает венгерский премьер Дьюла Андраши, желающий прочного боевого союза с Германией. Союза против кого? Возможен один вариант против России. Документы в Зальцбурге подписаны. Кажется, ограничились поцелуями и устными заверениями. Но теперь в полный рост поднимается фигура графа Андраши, а он, предупреждаю вас, злейший недруг России. Хорошо. Я вытряхну душу из германского посла. Но когда царь спросил Генриха VII Рейса, о чем шла беседа в Зальцбурге, берлинский посол отделался фразой: «Мы обещали Австрии нашу верную дружбу». «Принц», — обозлился царь, — «будьте точнее». «Точнее, мы обещали Австро-Венгрии будущее». Горчаков расшифровал ситуацию. Бисмарк наглядно демонстрирует, что Германия в новом ее качестве способна сама выбирать союзников, а Россия пусть издали любуется на ее амуры с Веною. Мы тоже, — сказал канцлер, — должны показать Германии, что у нас есть прекрасная невеста по имени Франция. О чем вы, Франция повержена? Франция, да, но не народ Франции. Осенью 1872 года в Берлине ждали с визитом императора Франца Иосифа, а русского царя-батюшку даже не пригласили. На летних маневрах Балтийского флота, в паузах между залпами, когда броненосцы разрушали целевые щиты, Александр II, не выдержав, сказал германскому послу: «Принц Рейс, разве в Берлине Залп. Не хотят видеть меня вместе. Залп. С австро-венгерским монархом. Горчаков спал в купе вагона, который увозил его в швейцарский ВВЭ. Сон канцлера был постарчески легок и тревожен. Под ним стучали колеса, визжали рельсы. В стакане с морсом, взятым в дорогу из Питера, дребезжала чайная ложечка, на которой, если приглядеться еще, можно различить стершийся герб маменьки канцлера Елены Васильевны. Он проснулся от того, что где-то с немецким акцентом произнесли трижды «Горчаков». Поезд стоял возле станции за Нюрнбергом. Кондуктор протянул телеграмму. Царь требовал канцлера в Каноссу. В Берлин. Вещи быстро вынесли на перрон. Горчаков присел на громадный кофр, снял цилиндр и долго смотрел, как вдалеке, в синей изложении гор, тают огни последнего вагона. Ему было нехорошо от дурных предчувствий.